Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Мы начинаем трансляцию сегодня во вторник, 24 мая. Время 22 часа 14 минут. Я приношу извинения за это 14-минутное опоздание. У нас вот возникла техническая потребность, в общем, подготовиться к эфиру, поскольку у нас тут будут всякие новости, которые, ну, визуализируются, и поэтому мы вот заняли это время, так что прошу еще раз прощения. Но мы начинаем. Сегодня день 90-й, 3 месяца войны сегодня исполняется как календарных, ну и мы с Алексеем Арестовичем будем это все обсуждать. Приветствуем, Алексей.
Добрый вечер. Сегодня я решил вам показать, откуда готовилось нападение все-таки, да, и готовится.
Да?
Будем карты смотреть.
Будем смотреть карты, это очень важно, поэтому последнее объявление касается, ну, про подписываться и про ссылки вы знаете, я не буду вам напоминать. Мы с завтрашнего дня, да, с Алексеем Арестовичем будем вести эфиры в 20 часов по Киеву, по Москве, это одно и то же время, с 20 часов. Ну, посмотрим, как дальше пойдет, да, потому что есть обстоятельства, которые часто...
Периодически, да.
Да, периодически приходится вот так видеть, но завтра точно будет в 20 часов, не ошибитесь. Мы, естественно, в анонсе это все укажем, но просто люди привыкают к одному времени, теперь придется немного перестроиться, в 20 часов будут эти эфиры. Алексей, тебе слово, расскажи нам обо всем, о новостях в частности.
Давайте первую карту. Карта всегда дает очень большую наглядность, и люди понимают ситуацию гораздо лучше. Удивительно, что мы с самого начала ее не давали. А может быть, оно и к лучшему, потому что в самом начале слишком все быстро менялось, во-первых. А во-вторых, ну, некоторые вещи, может быть, и не стоило бы показывать, потому что карта в силу наглядности дает слишком хорошее иногда понимание ситуации. Сейчас можно, как, можно уже попробовать. Давайте попробуем. Костя, покажешь нам, да, Белгород там? Да?
Вот Белгород, сейчас уже вывешена уже, да, карта, смотрите, Белгород.
Друзья, я буду вами управлять, как бы как по указке командира. Значит, найдите Белгород, вот он на 11 часов, видите, если по циферблату смотреть. И мы от Белгорода переходим в государственную границу, находим населенный пункт Волчанск такой.
Видим.
Да, который удерживают российские войска. Он находится за Печенежским водохранилищем. И что сделала вооруженные силы Украины? Вот посмотрите, там такая дорога идет. От Нескучного, Терновая, вдоль границы Старица, Бугроватка, Огурцова, видите, Радянская. И оно, это на получается на, 9, на 20 часов от Волчанска, на 8 часов вечера, если по циферблату смотреть. И вот здесь наши войска наступали, они наступали южнее, и российские войска перешли границу, то, что я вчера говорил, и попытались подрезать нас во фланг вот через Огурцова, Бугроватку, Радянская и до Рубежного. Вот. И там мы вынуждены были остановиться, создать отсечный фланг, а там сейчас такая позиционная возня. Видно, да? Логика.
Да.
Происходящее. Да. Вот это, чтобы вы понимали, что творилось в Харьковской области на севере. Почему боялись и почему вкладывают туда усилия? Потому что если мы выходим, мы перешли, наши войска уже даже перешли на ту сторону, это известный факт, ничего мы тут не открываем, этого водохранилища. Если мы движемся дальше, подрезаем Волчанск, в сторону Приколотного, видите, там Приколотная на 15 часов, от Белого колодезя и Приколотного туда. Там возникают грандиозные неприятности у российской армии, и начинаются проблемы со снабжением всей изюмской группировки, хотя, конечно, реальное снабжение идет туда, от Валуки, Уразова и на Купинск южнее, но и то, что вот этот заход в сторону Белого колодезя, Приколотного, мог бы причинить очень большие неприятности. Они несколько дней соображали, наконец-то сообразили, начали делать там попытки вытормаживать отсечный фланг, который, кстати, имели частичный успех, что наши темпы занизились, и мы начали, что? Начали, точно не буду говорить, где наши войска находятся, но начали беспокоиться и заботиться о своем фланге, тем более границе российского ведом, и оттуда носить удары не так сложно. С этим понятно, да? Теперь Изюм.
Следующая карта, да?
Славянский арматур, да, следующая карта нам нужна.
Следующая карта, Константин, давай нам следующую карту. Будем смотреть. Да, вот у нас сейчас появилась карта Славянск, Краматорск, Лисичанск,
Изюм. Придется отразиться, потому что как раз здесь очень много событий, плотность событий, войск огромная, поэтому сейчас будем разбираться, здесь зависим надолго. Потом дальше пойдем на Запорожье, пойдем на так далее. Так вот, а завтра добавим еще одну карту. Смотрим Изюм, видите? Смотрим Барвенко. Да. Барвенко, точнее. Вот они... Изюм находится у нас на 11 часов, если по карте смотреть. Он хорошо виден в лесном массиве, большой такой. Дальше они начинали еще 3 недели назад, наступили 4 даже, больше 5, да нет, уже ну, короче говоря, 4 апреля, уже месяца два уже почти, начинали наступление следующее. Изюм, потом Каменка, и вот в сторону Барвинков развивали наступление. Видите, Малая Камышеватка, после Каменки, Вернополье и так далее. До Барвинкова не дошли, хотя очень мечтали дойти и перерезать дорогу, грубо говоря, из Днепропетровска, Славянскую, Краматорскую, из Днепра. Там их наши вытормозили, даже отбросили немножко назад. Значит, пошли они, теперь они основные усилия, они в районе Сухой Каменки накопили резерв, видите, от Изюма М03 дорога такая. И она же переходит в Е40 трассу в сторону Славянска на 17 часов от Изюма, уходит вниз.
Да, видим.
В Сухой Каменке накопили резервы, они и пошли наступать вот на Краснополье туда, и в этом направлении с целью выйти на окраины Славянска, северо-западные такие. Вчера возобновилось наступление, успеха не имело, были отброшены там. Значит, но продолжают усилия сосредотачивать. Чуть севернее они попытались мост перекинуть через Северский Донец, понтонный, чтобы питать свою группировку. Вот, условно говоря, в районе Студенок, там вот Еремовка и так далее, и так далее. Это условно, точно не буду говорить где. Значит, дальше. Идем в Славяногорск, смотрим. Яровая севернее него. Вот, Славяногорск это от Изюма на 16 часов. Видите, прямо на Славянском.
Да, видим мы его.
Да, вот там, вот там они пытаются форсировать, наступать на Богородичное туда же. Как бы, да, не очень у них получается. И еще одно направление, очень для них, где обозначился у них успех, это Красный Лиман, там написано, сейчас это просто Лиман. И они, по некоторым данным, уже вышли там на окраине, по другим данным, половину города уже захватили. Во всяком случае, там идут тяжелые бои сейчас. И... В принципе, ситуация там для нас непростая, скажем так. Идем дальше, правее еще Красного Лимана, и видим Ямполь. Видите Ямполь? Там
ищем.
И на 16 часов от Лимана идем, соответственно.
Ага.
И видно, лесной массив заканчивается, и там дальше вот получается Ямполь написано черным таким. И за ним по красной дорожке север такой будет, после того, как заканчивается лесной массив. Дроновка, Закотная, видно? От Красного Лимана на 16 часов.
Ну, смотрим.
Массив заканчивается. Да. Вот зеленая зона. Вот это место, кто нашел, а кто не нашел, потом пересмотрит, найдет. Это место, куда они хотят прорваться. Они наступают также вот туда, в район Дроновки, Закотная, чуть левее Красного Лимана, чуть вернее правее, восточнее, и пытаются здесь выйти, захватить этот рубеж и сделать переправу, да, в район Дроновки, Закотного, условно говоря, с выходом на Северск. Видите Северск, да? Прорыв.
Да, да.
Захват.
Теперь видим
Северск. А дальше что получается? Вот отметим, запомним себе Северск, и теперь переносимся еще правее на 14 часов. Видим город Лисичанск. Видно большими буквами?
Да, да, конечно. Лисичанск у самого края справа, да, друзья,
да,
смотрите.
Да, справа. Там рубежная, да, севернее, которую взяли. Там, а сразу за Лисичанском, там вот даже мосты видны, которые, один из которых подорвали, второй еще раньше. Это уже Северодонец начинается. Это одна агломерация, там дистанция пару километров между ней и так далее. Вот за них сейчас идут бои тяжелые. И получается... Если опуститься вниз, увидеть Попасную, видите, Попасная идет на 16
да,
часов.
Да, видим Попасную, да.
Попасную хорошо, ее взяли. И дальше они начали развивать наступление на север, на Камышеваху, в Рубовку. И задача их перерезать, вот пройти вдоль железной дороги и перерезать в районе Берестова и Незамужного. От Врубовки это, от Попасной это на 11 часов.
Угу.
Красная трасса от Солидара на Лисичанск. Да? Там Артемовск написано, но это Бахмут на самом деле сейчас, переименованный. Это старая у меня карта. Ну, я специально искал на русском, нашел только старый атлас автомобильных дорог. Так вот, вот они пытаются прорваться здесь, от Врубовки, и перерезать дорогу в районе Берестового. Это одна из главных целей для того, чтобы прервать снабжение между Бахмутом и Лисичанском. Mm-hmm. А видим, да, если посмотреть на Северск, то вот он, малый котел вдоль железной дороги, они пытаются замкнуть. От Северска до Берестового. Получается маленький котел, который Ямполь, Северск, Попасная. Врубовка, Попасная. Они замыкают Лисичанск и Северодонецк, остаются в окружении. Это главная их задача, которую они сейчас решают. Задача сделать новый Мариуполь в том месте. Ситуация там крайне сложная для наших войск. Непрерывно удары артиллерии, авиации. Просто непрерывные, практически непрерывные атаки наземных сил противника. По превосходству по... артиллерии, превосходство по авиации у противника там. И там, мягко говоря, мы едва-едва выгребаем. Там очень сложная ситуация. Вот, ну, сам Лисичанск и, как это, и Северодонецк, там ситуация управляемая, там наши подразделения хорошо управляются, как это, хорошо действуют, они отбили несколько штурмов. Но вот эта угроза крайне неприятна. Значит, по отдельным данным, район Солидара пытаются прорваться еще вот. Тоже от Попасной, Натальевка, Пшеничная, Владимировка, вот в этом направлении. Тоже идут вдоль железок, понятно почему. Потому что, во-первых, это хорошая. Во-вторых, они будут пытаться использовать железную дорогу, если захватят этот район. Она, снабжение по железной дороге эффективнее в несколько раз, чем автомобильный транспорт. Теперь смотрим туда, южнее. И мы видим там Артемовск, и южнее Попасный, прямо на юг. Это Миронов. Мироновский, да, населенный пункт. Там чуть южнее водохранилище Светлодарское. И Светлодарск сегодня наши войска ставили. Отошли на более северные рубежи для того, чтобы занять более удобные позиции. И, в принципе, это можно посчитать, что это такое обрушение Светлодарской дуги в некотором смысле, которое мы отошли планово, не под ударами, планово для того, чтобы занять более выгодные рубежи, потому что начали заходить уже за спину. Но сам факт, что мы оставили участок фронта и вынуждены занимать позиции севернее, ближе к Бахмуту, по Бахмуту вовсю наносятся удары авиации, артиллерии уже. И он, по сути, стал прифронтовым городом. В этом смысле. То есть логика понятна, да? Они поджимают нашу, которая севернее Славянска, к Северскому Донцу прижимают, хотят ее разрезать, по частям разгромить. У них не вышло с Изюмского направления, но с Лиманского, в принципе, они имеют успех. Полгорода уже примерно взяли, по некоторым данным. Ну и большие проблемы у нас, возможно, там наметились в районе, в отношении Лисичанска и... как это из Северодонецка, который находится в совершенно реальной, под совершенно реальной угрозой оперативного вооружения. А вот, за счет чего это делается? Все, туда перебросили 5-6 батальонов тактических групп, но они свежие. По сравнению с нашими измотанными, измочаленными войсками, которые, скажем так, уже и морально, и материально, и физически уже не, ну, в очень тяжелом положении, потому что они в непрерывных боях уже сколько, третий месяц. Подошли свежие части, и как это? Ну, представь себе боксера, который только-только вышел на ринг, или боксер, который стоял 18 раундов. Как бы, ну, понятно, что там, тому будет очень тяжело, какой бы умелый он не был профессиональный. Ну, плюс превосходство по артиллерии по авиации сказывается. Тем не менее, пока наши войска удерживают эти рубежи, в том числе в районе Врубовки, куда вложились в хороший удар, там было, ну, примерно в том районе, не точно не буду говорить, наша контратака. Ситуация относительно стабилизирована. Второй день они не могут продвинуться, но угроза есть, угроза реальная и сложная. Опять же, нужно сказать следующую неприятную вещь, что по моим прикидкам, значит, российское командование, из того, что я вижу из открытых источников, здесь никакой тайны нет, это просто анализ того, что происходит, поставило задачу вложиться сейчас, вложить все, что есть и чего нет, в выход на границы Луганской и Донецкой области. Не стянули туда, ну, на границе Луганской, стянули туда все, что только можно. Значит, свежесформированные БТГ российские, из резервистов там, и так далее, ЧВК, значит, переброшенные из Дальнего Востока, совсем уже Дальнего Востока, там чуть ли не с Сахалина части, БТГ, которые остались. Часть БТГ с Белгородской области завели. Значит, Росгвардия. Все, что едет и ползает, все кидается туда и еще будет усиливаться. И мне кажется, что штучек 10-12 БТГ еще вполне будет пойти в бой на этих направлениях, где наметился удар. А это по нынешним временам, это очень серьезный аргумент. То есть нам уже там сложно, а будет еще сложнее. То есть ситуация достаточно... проблемная.
Скажи мне, пожалуйста, не понимая оперативную ситуацию, имеет ли смысл просто оставить Северодонецк, а не тратить на него силы и, так сказать, военнослужащих, и тем более под угрозой возможного окружения? Какой смысл тратить эти силы там?
Я не буду высказывать свою точку зрения.
Понятно.
Потому что это прерогатива военного командования решать,
окей.
Да, куда. Я потом задним числом смогу высказать, когда уже все произойдет.
Не вопрос.
Да, потому что сейчас это было бы некорректно вмешиваться. Раз. Во-вторых, как бы, ну, если бы я не был хотя бы сотрудником офиса президента, я бы просто Алексеем Арестовичем, и вдруг по какой-то причине не находился бы в армии, имел возможность вести эти передачи, то я бы высказал свое мнение чуть больше, чем могу позволить себе. Потому что тогда это будет мнение.
Не вопрос.
Это не есть хорошо в данном случае. Теперь идем на юг. Я эту карту забыл переслать, но завтра уже будет. Мы будем повторять все эти карты, потому что основные действия происходят в этих местах.
Да,
но
если... окей. Мы ее просто лучше отсканируем, поскольку она немножко изогнута, так быстро все было.
Я ее хорошо сфотографирую, хорошо перешлю сейчас это все. Да. И потом намного эфиров вперед, потому что основной театр военных действий не будет меняться. Мы так и будем смотреть на эти карты. Там будут меняться события и направления. Значит, если посмотреть на Авдеевку, ее пытались бомбить и штурмовать сегодня. Опять же, прорыв в северной Авдеевке пытались сделать. В самой Авдеевке удачи не имели успеха противники. И отъехали чуть-чуть в сторону. Там же внизу у нас Марьенко, Курахова. А у нас там Угледар. У нас там великая большая новоселка. Тоже вот я не успел сфоткать. Завтра сфоткаю и буду рассказывать, что к чему. Но, грубо говоря, там пытались наступать и тоже успеха не имели. Там взяли паузу. Такую сейчас. То, что называется перегруппировка. А вот следующую карту давайте посмотрим. Я ее как бы не пропустил.
Это какая у нас?
Это Запорожье там, где у нас.
Запорожье. Давайте посмотрим Запорожье. Так, у нас здесь, да, Запорожье.
Мне, Костя,
есть
нет.
Карта и Никополь. Все вот здесь есть. Да. Никополь слева. Соответственно, Запорожье на север. Наверх. И да. Так, Мак, Васильевка, Днепро.
Да, видим, значит, смотрите, ровно на 15 часов, самый край правой карты, там будет населенный пункт Пологи такой.
Да, есть, да, Пологи видим.
От Полог идет наступление на Гуляйполе, которое на 12 часов на север, видите, да? Это,
да, видим, Гуляйполе.
Как это, по большому плану больших клещей, это вот попытка нижних клещей обеспечить. Оттуда. И туда же идет наступление, и как это, сейчас военные будут очень сильно смеяться, но для гражданских объясняю. Из-за края карты наступление с востока на Пологи и Гуляйполе оттуда же туда же идет. Но вообще основной участок это Пологи Ореха. Видите, если пойти на 9 часов, вот Полог слева, будет Орехов.
Да, видим Орех.
Вот это примерно участок, на котором они пытаются наступать, петляя по дорогам туда-сюда, в общем направлении на Гуляйполе и от Орехова еще немножко на Камышеваху. Там, по крайней мере, планы, но они не могут. А Камышеваха идет на 11, и за ней уже Запорожье. И они пытаются радостно это все делать. Не очень у них получается, потому что тьфу-тьфу-тьфу, на этом участке мы очень хорошо выносим нам тылы. Ну и, в принципе, в лобовых столкновениях тоже берем свои. Почему? Потому что наши силы не измудрят. Просто-напросто. Как бы, да. Теперь берем от Орехова и идем на 8 часов. И видим там Васильевку. Видите большую? Такой, прямо на берегу.
Да-да, видим Васильевку, да.
Верховского водохранилища, да. Вот в этой Васильевке и накопили там 3 батальона тактической группы, помните, про которые я говорил. Вопрос, куда они пойдут? На Степногорск на север, на Каменск, или они пойдут на Орехов, поджимая его слева. Тут как бы еще непонятно до конца. Но в любом случае они там есть, они для чего-то готовятся. И куда хотят обозначать. Сразу мы хочу предупредить жителей Запорожья, что пока им ничего не грозит по земле. Они устанут туда идти. Но потому что те, кто посмотрит, или такие вопросы мне уже задавали после вчерашнего эфира, говорят, очень страшно, сейчас на нас нападут. Но еще пока не нападают. Когда будут нападать, вас предупредит военно-гражданская администрация о том, что надо покидать город, возможно. Или, по крайней мере, вы можете покидать город, принимать такое решение. С этим понятно, да? Здесь позиционная возня, здесь особых никаких нету там, как позиционная, с небольшими попытками продвигаться, улучшать, перегруппироваться. И здесь мы особо нового ничего не скажем. Там была попытка 2-3 дня активно двигаться, потом она замерла. Сейчас то, что называется перегруппировка. Берем следующую карту.
Так, какая следующая?
Кривой Рог получается, там где написано.
Кривой Рог, сейчас посмотрим. Так, есть, все, открыли Кривой Рог.
Вот, видим. Значит, идем сразу на 6 часов. Далеко вниз, широкая проходим, Архангельская, и видим большую. Видите? Там любопытно излучена такая речки. Ингулец. И вот в этом районе любят кучковаться российские войска, дальше Давыдов брод, вы видите там южнее.
Да, видим.
Участок, который они изрезали. Теперь вы видите серые линии такие там любопытные. Желтые дороги и серые. Да? Это вот такая система, как бы вся эта история, это система дорог вдоль и ирригационных каналов, скажем так, которые затрудняют наступление. Помните, я вам говорил, что там наступать и двигаться очень сложно? Вот это оно примерно собой это представляет, как бы, и там достаточно сложно. Вот вдоль этого Ингульца они пытались на высокополе, туда выше, наступать на Кривой Рог. Сейчас они дошли, ну, примерно до, ну, считайте, вот чуть-чуть севернее Великой Александровки, там линия фронта проходит. Теперь, если брать, там особых действий они не предпринимают, то по той же причине, по которой мы недостаточно силы, мы наносим удары авиации, артиллерии по ним серьезные, поэтому у них не получается. Ну, если брать левее, мы видим Белая Креница, да, от Великой Александровки.
Видим, да.
И вот, да, вот дальше на это, там я не буду показывать, какая точная линия по сумме причин, но примерно туда проходит, чуть-чуть левее, проходит линия фронта, как в направлении Николаева. А вот, где она тоже стационарна, несколько попыток наступать они предпринимали, но у них не очень вышло. И следующую карту, там, где уже Николаев, Херсон.
Следующую карту показываем, да? Херсонскую.
А, да, следующую. Я
Все
надеюсь.
есть.
Даже в таком немного неровном варианте нашим зрителям будет более понятно. Потому что
Окей.
карта великое дело дает наглядность. Вот видим Херсон, если посмотреть, да, Костя?
Да.
Да вот она, прямо над надписью Херсон, прямо та самая Чернобаевка, видите, да?
Да.
Происходило много
Видим Чернобаевку.
Чудес. И они не могли оттуда никуда деться, бедняги, потому что там даже красивая звездочка, видите, прямо в том месте. Как будто заранее звали еще в Советском
Да, видим Чернобаевку. Ну, такое ощущение, она прям совсем рядом с Херсоном, по
Она рядом с
фактически.
Херсоном, да, аэродром такой, ну, как относительно рядом. И по меркам там стратегическим совсем рядом, там оперативным, по тактическим, на них там расстоянии. Но смысл в чем? Что там такой участок местности, что им деваться некуда было. Вот они стояли и радостно там огребали, и еще, подозреваю, огребут, потому что 20 раз было, хочется, чтобы было 21. Красиво. Правильно?
Как говорят французы, что было два раза, будет и третий.
Ну, вот типа того, да. Значит, и понятно, логика какая. Вот есть дорога и железная дорога, трасса. Она идет на 11 часов от Зеленовки, от Херсона, прямо на Николаев, на аэропорт Кульбакина. Вот за него были бои, российские войска доходили аж туда, высаживали там десант. И, соответственно, огребали, откатывались назад. Десант несколько раз, 2 или 3 раза уничтожался. Причем, что интересно, напомню, там очень многие отличились, но там отличилась патрульная полиция Николаева. Будучи обычными полицейскими ребятами на этих пластмассовых машинах, они отлично дрались в общевойсковом бою и показали чудеса храбрости и воинской выучки. Вот. Вот такая история здесь. В принципе, я теперь так понимаю, что люди смотрятся в эту карту, особенно можно сделать на стоп, стоп-кадр можно сделать. И в свободное время рассмотреть, если вы действительно хотите разобраться. Еще карту я добавлю. Авдеевка, район Авдеевки, там
Да,
условно.
от Донецка туда вот.
Да, и мы сможем и там рассуждать. Ну, вот такая история. По-любому, значит, мы понимаем, что наиболее неприятная ситуация у нас на район Северодонецка и Лисиченска. Ну, там опасный. В сторону Бахмута, потому что задача, судя по тому, как они отчаянно бросились выполнять эту задачу, перекинули туда, конечно, много чего. Вот. Им стоит железный кровь бизнесу, сказано, ребята, давайте-ка выполнять. А вы для чего выполняете? Ну, тут первое. Внутренний рынок. Надо показать, что эта операция развивается по плану. Сегодня выступал Шойгу, он сказал несколько тезисов. Среди них были, что мы продолжим. Второй и самый последний мне понравилось очень. Звучал он так, что операция специально идет медленно, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
Да, конечно. Ну как же, конечно. Они так всегда делают, ну что
Да.
вы. Знаем.
Да, ну и судя по тому, как равняют Северодонецк и Бахмут сейчас, то очень сильно похоже, как они хотят, изо всех сил хотят сберечь его.
Конечно, конечно. Так они заводятся. А как в Буче, конечно.
Да, значит, к чему я говорю? Значит, чего мы ждем? Продолжения обострения ситуации в этом районе, которая без того очень сложная для наших войск. То есть они будут кидать на усилия дополнительные, и это будет нам причинять большущие неприятности. То, что мы их сейчас вытормозили на пару дней, мы посмотрим, что будет дальше. Там сложно. Обстановка сложная. Ну и еще одним серьезным проблемой является борьба за лиман и за возможное установление переправы и переход на Сибирск. Тогда котел начнет закрываться. Котел в кавычках. Потому что это слово из российской пропаганды, мы его обычно не используем, но так уже выскочил. Из-за того, что постоянно вынужден бороться с российской пропагандой, иногда начинаешь говорить на языке, что является опасным, поэтому мы об этом предупреждаем. Слово котел не надо использовать. Оперативно кружит. Вот таким
Оперативное
образом.
окружение, да. Так, ну что же, мы 25 минут в эфире.
Нас смотрит почти 450 тысяч зрителей. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Но это самая последняя информация. Я думаю, что ее узнать хотят и те, кто на эфир непосредственно не попал. Так что от вас зависит, насколько большим будет внимание к этому эфиру. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Подписывайтесь и на канал Алексея Арестовича по ссылке в описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Проходите на его канал, подписывайтесь. Там тоже много чего есть интересного. Так что будет очень полезно, если вы это сделаете. Вот смотри, исходя из всего этого, суммируя, да, одно дело оперативная обстановка. Поправь меня, если я не прав. Мы это уже не раз обсуждаем, но я хочу еще раз зафиксировать. Сегодня 3 месяца войны. Они действительно решили поставленную задачу выйти на границу Луганской и Донецкой области в оптимальные сжатые сроки решить. То есть, несмотря на то, что они заявляют, что все идет по плану, мы не торопимся и так далее, почему-то они все-таки торопятся.
Ну,
почему-то
вот
они все-таки торопятся. Первое, они торопятся в ожидании того, что придет ленд-лиз, мобилизация пройдет, контрнаступление готовится, пусть американские генералы помогают, ВСУ, там руководство, неважно. Но они чего-то боятся такого, что им надо как можно дальше отодвинуть линию фронта, которая точно будет подвергнуться испытанию.
Моя гипотеза звучит так. Первое.
Так.
Это для чего-то очень сильно нужно для внутренних российских целей. Либо кто-то дал слово, что вот к 1 июня или там 5 или еще какому-нибудь июня, значит, мы там этот раз до конца мая, и сейчас выжимает все. Второй момент. Как, какие-то расклады внутренней российской верхушки, кто-то кому-то что-то пообещал, боится проотвечаться, и вот они нападают. Но опять же, народу надо доложить, что цели выполнены. Там, тогда. Какой-то кризисный момент в российском руководстве. И под этот кризисный момент им нужен успех. Не знаю, с чем он связан, трудно сказать.
То есть это не связано с ожиданием контрнаступления когда-то там почти в июне, в июле ВСУ?
И второй момент это, потому что слишком большая спешка. Можно было бы делать медленнее, не такими темпами, не так теряя людей, что потери они несут, и несут очень большие. Второй
сейчас
момент.
Мы уточним, да.
Второй момент такой, значит, что учитывая количество их эмиссаров на Западе и откровенная попытка скупки голосов некоторых западных политиков, и лоббирование сил, скажем так, они, видимо, хотят Западу показать какую-то, то, что называется, спроможность, по-русски это как? Способность. Способность, сдатность, спроможность, ну, в общем, неважно, способность решать свои задачи и обеспечить втягивание Украины в дискуссию о Минске 3, так называемом. Показывая, смотрите, как выстраиваются нарративы западных политиков сейчас. Что с Россией, конечно, Россия потерпела унизительное поражение под Киевом, Черниговом, Сумами, там половина Харьковской области, Николаевска отброшена была и так далее. Но, за этим всегда следует но. А как говорили в одном фильме, никогда не надо слушать то, что было дано. Слушайте только после но. Так вот, после но там говорится, но она все равно длинная, у Путина амбиции, там как бы, да, российская армия большая, нет возможности концентрировать ресурсы. Давайте-ка им отдадим то, на что вот они сейчас уже захватили, Херсонскую, Донецкую, Луганскую. Подпишем архитектуру большого соглашения.
Ну, вот и я об этом же.
И будем вести бизнес as usual и так далее. И вот России срочно, российскому руководству надо продемонстрировать способность решать задачи, показать, что несмотря на героическое сопротивление украинского народа и так далее, мы все равно добиваемся своих целей. Вот смотрите, уже всю Луганскую захватили, там захватим всю Донецкую. Это неизбежно. Давайте искать пути примиряться с нашим захватом Донецкой, Луганской и Херсонской. Это неизбежно, друзья мои. Просто примите это. Дальше не пойдем. Но на это Украина должна быть способна. И они усиливают голоса на Западе, которые дуют в эту дуду и помогают им в подобной, в этой истории. Как бы, да? Вот такая, пытаются, по крайней мере. Ну, тут у нас все понятно, Минска 3 не будет, сразу говорю. Всем тут ясно. И не устану это повторять, поэтому здесь можно не волноваться. Волноваться надо с точки зрения военной ситуации, но тут здесь наши военные должны сказать свое слово. Командование военным. Что любопытно.
Так.
Над Луганской областью, над Попасной, был, там в районе Попасной, был сбит российский штурмовик Су-25.
Так.
И в этом штурмовике погиб прелюбопытный пилот. Зовут этого пилота целый генерал-майор.
Ну, мы про него прочитали, но он реально там был.
Да, Канамат Баташиев. Ну, по этим самым. Он известный дядька, потому что, балуясь на самолете, он разбил его.
Да, в 2013 году разбил истребитель, и его отстранили.
Попал на условный срок и так далее. И вот он в бою гибнет в кабине самолета.
Погоди, он в 13-м году уже был генералом? Его отстранили, когда он был генералом, что ли?
Да, отстранили, да. Да, теперь он вернулся.
Фантастика.
Вот возникает из-за нарушения правил полета, там, уничтожение самолета, там, дорогостоящего. Возникает вопрос, а как он оказался в кабине? С каких пор у нас отставники выполняют боевые задачи?
Я тебе скажу. Мне люди написали, что это все он из Крымска стартовал. Угу. Вот, летают они из Крымска. В Крымске практически уничтожена вся группировка, самолетов нет, судя по всему. Ну, это опять же на рынках разговаривают об этом. И такое ощущение, что вот всех таких, которых отстранили в 2013 году, я вот не очень понимаю, как можно за 9 лет, ну как, 7 плюс 2, то есть до 22-го он не летал, получается. Его, значит, посадили в машину, и, как говорил Рудской, один раз вылетел, два раза вылетел, два раза сбили. Про него, про Рудского говорили. Так и получается, да?
Вот. Это означает что? Что российская авиация несет тяжелые потери. Так. И они, в частности, переходят на, причем в личном составе, они переходят на ЧВКшного типа снабжения уже боевой авиации, святая святых. То есть берут отставников, дергают туда. Лишь бы были пилоты, которые способны наносить удары. По нашим данным, старшие пилоты российские, ну, откровенно писаются. Не хотят участвовать, полковники, майоры. Командир же полка был сбит перед этим там, да, на Су-34. Даже запись его выкладывали у нас. Он там пытается мужественным голосом, надо отдать ему должное. Мужественным голосом говорит, ну, нас подбили, мы сейчас будем катапультироваться, потом крик, и все, и конец. Высоту, направление они пытались там найти, выйти за госграницу, ну, такое. А вот, но я понимаю, почему он был мужественный. Либо сам по себе был мужественный человек, либо просто, и, ну, одно другого не исключает, демонстрировал личному составу, что сбитый командир полка, он все-таки не нервничает, управляет ситуацией, тогда шарадиобмен же слышат все. Но в любом случае, этот храбрый человек, я без всякой иронии говорю, погиб вместе со своим напарником. И вот это лишний раз показывает, что они не хотят. Молодежь хочет. Молодежь готова выполнять задачи российская летная, но тут надо проблема. Российская система построена так, что летчик становится похожим на летчика, выпустившись на 4-6 год. До этого он максимум, что он может сделать, вот он взлететь с напарником поопытнее, найти там объект, ну, куда-то там стрельнуть, да, и вернуться назад и сесть особо. Вот эти все пируэты, хитрые заходы, отходы, предельно низкое, предельно малое, преступно малое, с преодолением ПВО, с маневрами и со всем остальным, это сложновато для молодого летчика. Как летающий человек, сразу могу сказать, что это очень-очень непросто. Так вот, там неамбивалентная ситуация. И вот первый признак того, что появились такие, такая ЧВКшная модель снабжения святая святых военно-воздушных сил, боевой авиации, летчик.
Нет, ну вот. Это опасно, ведь они же машины тратят, понимаешь? Плохо управляя, они сами гибнут, им машины. Вот. Машины так, дорогостоящие.
Тут скорее моральный фактор, потому что летчики, они народ, особенно военные, они народ такой, как бы сильно обезбашенный. Вот, поэтому ручка вперед, там получка в карман, как бы и поехали. Поэтому они, в принципе, склонны рисковать и пилотировать. То есть, если гражданские летчики знают, что если разбился где-то на спортивном самолете, первый вопрос, а не военный ли летчик был. Угу. В принципе, так это любят порисковать. Но здесь в данном случае не это. В данном случае, что в кабине штурмовика гибнет генерал-майор отставной. Это показывает, что есть проблемы со снабжением. С поставкой экипажа. Эти проблемы будут усиливаться. В чем опасность вот этого? Сейчас мы рассказали про опасность для украинских вооруженных сил. Могу сказать о политической опасности, там, о моральной составляющей, что если пойдет Северодонецк в Лисичанск, и наши войска окажутся в окружении, удар будет страшный. Это будет второй Мариуполь. А мы получим тяжелейший моральный удар. И понятно, что войну мы от этого не проиграем, потому что, как бы, если бы российская армия даже вдумалась наступать дальше, используя этот успех, то таких населенных пунктов, то хотя бы до границы Днепропетровской области, штуки 4, и каждый так брать по полтора месяца, и укладывая там, как это, тысячи своих солдат, это, знаете, устанете. Сталин так воевал. Но у Сталина было 27 миллионов под ружьем, военная промышленность, сталинская система управления, мобилизации и ленд-лиз. А теперь ленд-лиз у нас. Промышленность американская работает на нас, система мобилизации у нас, в России ее нет и так далее. Но, тем не менее, удар будет сильный. Но, а теперь я скажу о неприятностях для российской стороны такого способа воевать. Эти неприятности, на первый взгляд, не видны. Они попытаются из этого тактического успеха, если он вообще будет, или там частично обозначившийся, выжать все. Будет пропаганда, они будут вырезать меня и цитировать, как они делают это второй день, и ты мне присылал. Там что, Арестович
да,
говорит...
Да, да, да. Сегодня бросили. Опять говорят Скамейкина, опять вот это с твоим кукольдом нас показывали. Не знаю, правда, нет, там,
не смотрел. Все понятно, это мы как бы оставляем им, тут что другое. Значит, они сейчас палят вот это переход от проблемы летчика отставного к проблемам наземных войск. Они сейчас палят свои кадровые войска. последние, там уже потянули с России остатки уже и так далее. Вот они выбивают кадровый резерв. Такими темпами они могут остаться с минимумом кадровых профессиональных военных, получивших боевой опыт практически и так далее. И все остальные части и усилия через месяц, через полтора, через два, это ЧВКшники, это набранные по системе резерв, там БАРС тот же самый, это набранные всякие союз добровольцев Донбасса и Люмпен-пролетариат, которые там, это не боевые подразделения, которые слаженно действуют в составе бригад, полков и так далее, и так далее. Тем более артиллеристы. А если у летчиков такое появилось, качество резко упадет. Это не вполне уже даже будет армия. И вот любой нормальный человек. Откуда возникли вот эти 2-3 недели, про которые мы постоянно говорили? Потому что мы думали, что они умные. Я думал, что они умные. Но они не умные. Они ради политических целей, призрачных, обозначившихся оперативного успеха, вернее, тактического успеха, они готовы выпалить кадровый резерв. А теперь внимание. Вот была бригада, например, штатная. У нее загубили там 40% личного состава. Но кадровое ядро сохранилось, штаб сохранился, батальонная, бригадная артиллерийская группа, которая умеет работать и так далее. Взяли мобилизованных, пополнили, и мы имеем полноценную бригаду снова, которая знает, помнит, умеет воевать, слаженно и так далее, и так далее. Что делают они? Они их стачивают до состояния 20% с выбиванием кадрового резерва, пополняют ее новыми вот этими войсками. И типа на карте есть и БТГ, есть и полк, и бригада, но реально они вышибают кадровое ядро. Потом, когда надо будет где-то взять, неким будет, штабы разбиты, потеряны. Основной личный состав, имеющий опыт, который имеет практический опыт, в том числе в этой конкретной войне, имеет, научился уже воевать, знает способы действий украинской стороны, так далее, так далее. Все это минимизируется, ранено, убито, выбрасывается и так далее. И резервисты будут вынуждены заново получать этот боевой опыт в неблагоприятных условиях. В общем, они активно стачивают кадровую армию. Именно кадровую. На достижение вот этих вот призрачных целей, политически продиктованных. Это очень плохая история, потому что когда Ленд-лиз подойдет, и мы пойдем в наступление, рано или поздно, вторая половина июля, август, неважно, сентябрь, когда он там сформируется, это Ленд-лиз, примерно вторая половина июля, август, ожидаем по темпам. Значит, что получится? У них будет армия состоять из минимума кадрового резерва, из кучи срочников, набранных с 1 апреля по 1 июня, и из этого самого, и из всяких этих резервистов, которых там надергали 5-10, сейчас уже на Т-62 их сажают, видел, да?
Я видел.
Убитый танк, да, с хранения снимают и так далее. Он, как бы, он проигрывает всем современным танкам на поле боя, в дуэльном варианте и так далее, но хоть что-то же надо делать. Так вот, и они будут пытаться решать задачи контрнаступлений, наступления или обороны, вот этим вот месивом, который даже не вполне армией можно назвать. Где-то в кабинах будут отставные летчики. То есть, если теперь подытоживать, что получается, за призрачные успехи в районе, призрачные по сравнению со стратегическим размахом, потому что в оперативном отношении, тактическом, это вполне себе успех, они теряют кадровое ядро армейское, которое может стать основой развертывания до мобилизации армии. Кадровую армию доводят до состояния, когда ее так уже назвать нельзя, получают некую сборную солянку, дальнейшие цели, которые будет выполнять она. И это все скажется. Когда украинская армия начнет снова брать тот же самый Северодонецк, тот же самый Изюм, ту же самую Попасну, вот это все аукнется. Через несколько месяцев мы с тобой будем разговаривать, и я буду говорить, вот запомните этот момент, 90 день. Марк, помнишь, я тебе говорил, мы будем на 120 день где-нибудь говорить, что вот это скажется, эта проблема. Вот наши зрители все могут запомнить этот вид. И вот она сейчас сказывается, когда войска не способны устоять в поле, не способны удерживать города, обваливаются под ударами и так далее. Это все потому, что сточили сейчас в этих безумных наступлениях кадровый резерв. Но вот если им так хочется, почему я сейчас опять скажу, что же вы там сдаете, Алексей, все планы, нечего сдавать, они все равно не изменят свою стратегию. Они как воевали, так и будут воевать. И я говорю только то, что первое, они уже знают, второе, как бы, ну, это невозможно исправить ни за месяц, ни за два, ни за три, потому что политическое руководство будет гнать их вперед, и они будут выполнять эти задачи, там политика диктует. А что касается Ленд-лиза, то я сегодня одобрил передачу четвертого транша на 500 миллионов евро, которые пойдут на военную технику, предназначенную для нанесения летальных ударов в оборонных целях. Это сообщает пресс-служба СВТС. Это четвертый транш. Предыдущие были 28, 23 февраля, сразу после начала войны, 23 марта и 13 апреля. Вот такая история. Значит, по поводу зерна. Помните, продовольственная проблема, дискуссия о том, будет ли НАТО или не НАТО, или на двусторонней основе участвовать в Черном море, продолжается. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня заявила, что ЕС разрешит экспортировать зерно украинское через порты ЕС для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Британия сказала, что она опровергает возможность использования британских кораблей в Черном море. Пытаются решить эту проблему другим способом. Ну да, посмотрим. Скажем так, вот. Идем дальше. Значит, и министр обороны Канады Анита Ананд сообщила сегодня, что ее страна направит Украине больше 20 тысяч снарядов для 50-миллиметровых гаубиц М177, ранее поставляемых партнерами по НАТО в Украине. Таких гаубиц много, почти 100 штук уже. Вот, больше 90. И, значит, мы там вот их используем во всем. Благодаря чему, кстати, и удается срывать российские планы, по крайней мере, по темпу, если не по направлению. Вот такая история на сегодня.
Так, последний вопрос у меня вдогонку. Ну, нас смотрит 485 тысяч человек. Мы 40 с небольшим минут в эфире. И, соответственно, призываю подписываться на каналы и, соответственно, ставить лайки и ссылки на этот эфир тоже размещать при себя. А каковы резервы украинской армии? Мы хотим понять, как бы, насколько готов этот резерв.
Между нами и российской. В России развалена система мобилизации. Правда. Россия больше по населению, неизмеримо больше по промышленному потенциалу. Очень многое, казалось бы, могла бы, но ее развалили. Они готовились, строили вооруженную силу десятки лет. С 2008-го так точно. Строили для быстрой молниеносной кампании. Теперь война.
Это справедливо.
И они не могут. И эта система не перестроится ни за полгода, ни за год. Даже в экстренном порядке, как они сейчас делают. Это невозможно. А в Украине система мобилизации отработана за 8 лет. У нас здесь радикальное преимущество. У нас сейчас 700 тысяч под ружьем. Надо будет, мы доведем до миллиона. Эти разговоры были же не случайно про миллион. Плюс 300 тысяч войска на передовую. И привет, пиши пропало. Напрасно старушка ждет сына домой. Вопрос только не в этом. А чем их вооружаемся? Вопрос и для России, даром, что ли, Т-62 снимаются. И для нас, а нам чем? Поэтому все упирается в поставки западного вооружения. А за поставки западного вооружения, они как бы так это имеют свои сложности. Во-первых, нету столько вооружения на Западе. Во-вторых, там свои сложные процессы происходят. Сегодня польское руководство сказало, подождите, мы Украине отдали танки, вы нам обещали их возместить, немцы должны были леопарды передать. Но что-то как-то пока никак они говорят. Везде свои сложные процессы. Сложно. И часть вооружения надо произвести, часть нужно произвести и передать западным армиям, чтобы они нам передали. Это длинная история, длинная. Целимся на вторую половину июля. Но я боюсь, что те российские резервы, которые сейчас ударно создаются, они, видимо, как вы сейчас покаялись, они, видимо, нас послушались, когда мы рассказывали, что оперативных резервов у них нет, и начали вкладываться. У них появляются эти резервы за счет ускоренного сколачивания, переброски остатков войск, которые на российской территории, во-вторых, ускоренного сколачивания, тем более, что в добровольцах как бы нет отбоя. У них хватает добровольцев. Боевое качество – другой вопрос, но они есть. И ЧВК пополняется спешным образом, любым, там, за счет заманивания деньгами. И кадровые части пополняются. 200-я бригада, в частности, многократно похороненная, вот этого береговой охраны Северного флота, она заново сейчас набирается. Калининград набирает. Дальний Восток набирает.
Не, ну вопрос, кого они набирают? Это же вопрос понятно, такой, что можно набрать бомжей и
сколачивают, кого угодно. По крайней мере, на бумаге сколачивается БТГ, а это значит, что начальство возникает несколько, ну, пару десятков, три десятка БТГ, там не меньше, думаю. И они, начальство докладывают, что вот мы сколотили, а это значит, начальство что требует? Ну, давайте тогда в бой, если сколотились. Они в этот бой идут, авиация, артиллерия работает, поэтому как бы... Идут из Пакистана караваны, значит, есть работа для тюльпана. Сложновато нашим приходится по соотношению именно артиллерийских стволов и авиации. Тут еще один момент есть неприятный, но я о нем скажу попизже, когда развяжется ситуация с Северодонецком в том или ином варианте.
Ну что ж, хорошо, почти 490 тысяч нас смотрят. Я думаю, что мы завтра в 8 вечера продолжим этот разговор. Да? Ну и последнюю минуту посвятим... нашей работе, которой мы занимаемся, можно ее назвать благотворительной. Вот, как мы и обещали, перевели мы деньги двум семьям. Вот сегодня буквально я разговаривал, это жена Константина Германа, Катя Герман из Лимана, кстати сказать. Ну, в общем, вот сами понимаете, что произошло.
Деньги мы им уже перевели. Вот. И вторая семья, мы о ней давно говорили, из Краматорска. Вот девочка вместе с мамой и братом. Есть еще вторая фотография их троих вместе. Вот они, да. Потеряла она ноги, и мама потеряла ноги. Сегодня я с ними разговаривал. Сегодня мы деньги перевели, 2000 евро перевели им из того, что художники переслали нам в виде своих работ NFT, и мы их разместили на OpenSea, соответственно, продали, и вот средства передаем. Напоминаю, что те, кто хочет прислать свои цифровые работы, цифровые художники, ну, присылайте на почту feigenlife@gmail.com, ну, то есть почту нашего канала, и, соответственно, мы будем эти работы постепенно выкладывать. Ну и будем называть семьи, которым будем переводить эти средства. Ну, в основном, видите, как такие публичные истории известные. Поэтому мы стараемся пока вот тех, кого все знают, вот им помогать.
Да. Зубочистки, которые 90 дней кручу в руках. Мне предлагают потом на аукцион выставить по одной и тоже передавать.
Не, у нас там есть еще одна вещь, как можно помочь радикально. Мы с тобой там за кадром. А про зубочистки тут что только не говори, чем ты так только не перебираешь там.
И они у меня в руках одни и те же. То есть они намолены.
А, ну во-во-во-во. Это успокаивает, кстати сказать. Вот. Ну все, тогда мы завтра в 8 вечера продолжим разговор. Я благодарю всех зрителей канала. Приходите завтра в 8 вечера. Поговорим снова. Посмотрим, как изменится ситуация за эти сутки, за ближайшие. Спасибо, Алексей.
Спасибо, Марк, Костя. Всем спасибо.